Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Я по привычку говорю радиослушатели, потому что, конечно же, у нас огромная аудитория сейчас интернет-слушателей, которые нас слушают. И, надеюсь, каждую пятницу в 15 часов по московскому времени тоже. Это не единственная программа, здесь у нас целая Tales Media, и я очень рад, что большой коллектив трудится для того, чтобы по-прежнему христианские программы различной направленности звучали здесь. Звучали для вас, дорогие, чтобы вы не останавливались на достигнутом, но продолжали развиваться и духовно расти. Конечно, для тех, кто уже возродился, потому что рост связан только с живым, возрожденным человеком. Ну, а кто-то растет в своем богоискании, в богопознании и, наконец, доходит до очень важной точки, которую мы называем рождение свыше. Если вам, может быть, не знакомо это учение, хотя оно чисто христианское, христовое, я бы даже так сказал, учение, которое он изложил на страницах Священного Писания, и евангелисты его передали, то и сегодня вы можете поучаствовать вашим вопросом в этой программе. Эфир наш очень быстро проходит, у нас меньше, чем час для общения, поэтому давайте будем компактны и собраны. Если вы хотите поучаствовать в этом эфире, я скажу вам в самом начале, что вам для этого нужно. Для этого вот с того сайта, с которого вы нас слушаете, скорее всего, это сайт Tales Media, вам нужно найти вот на экранчике, просто дело в том, что этот значок, про который я сейчас вам рассказываю, он может быть в любой части экрана, это уже зависит от вашей системы, ну, которая установлена у вас, они бывают оперативные системы разные, но в основном это нижняя часть, по-моему, нижний правый угол. Там есть такое загадочное облачко с тремя точечками, некоторые думают, что это за облачко. Это как раз значок для того, чтобы вам принять участие в программе. Там иногда подписано «написать ведущему», ну, какое-то сообщение. Мы пока работаем с вами вот таким образом. Вы пишете и составляете сообщения. Старайтесь, чтобы они были компактные, краткие, ну, не больше, чем на 3, может быть, 5 строчек. Вот чтобы все-таки вопрос был мне ясен, если что, я тогда буду уточнять, и в течение эфира вы сможете еще одно сообщение прислать, если я вдруг вас неправильно понял. Так вот, это облачко и три точечки – это знак того, что, нажав на этот значок, у вас появится такая табличка. И в этой табличке есть возможность написать свое имя, может быть, даже подписать местность, город или страну, из которой вы нам прислали это сообщение, потому что интернет – это же всемирная сеть. Поэтому будет здорово, если вы это сделаете, хотя это не обязательно. И уже следующий раздел вот в этой появившейся табличке – это как раз для вопроса. Постарайтесь написать, еще раз прошу, ну, его кратко сформулировать. Вот, это что касается регулярных вопросов, которые присылаются нам через страничку, через сайт Tales Media, и мне, как обычно, Ян, Ирина, еще одна Ирина и многие другие, и в том числе Ольга, помогает в организации вот этого эфира. Александр у нас тоже дистанционно работает. Так что спасибо, друзья, всем, Олегу и многим-многим другим молитвенникам, которых я, конечно же, не перечислю, которые помогают для того, чтобы вот этот эфир был познавательный, интересный, глубокий. А самое главное, чем ближе мы к истине, тем вот истина, тогда она производит в каждом из нас свою работу. Истина – это Божье Слово, которое не возвращается к Богу тщетным. И мы так верим, и многократно читая Библию, вновь и вновь прикасаешься к этому живому Слову, которое оживает всякий раз, когда мы обращаемся с молитвой к этому Слову. Поэтому, друзья, вот чего вам всем и желаю, не только богопознания, но и возрастания в Боге и в Его Слове. Будем искать ответы с Божьей помощью, поэтому спасибо за всю огромную армию молитвенников, которые поддерживают, которые где-то там, находясь каждый в своем месте, но сливают свои молитвы в единое целое, и поэтому иногда становится легче. Бывают сложные вопросы, да, это правда. Иногда даже какая-то некая внутренняя такая, знаете, растерянность посещает. Но вдруг откуда-то, знаете, исподволь, вот как-то, как мотив сердца, вот формируясь еще в несформированную мысль, желание сердца вдруг наполняется ответом, и сразу приходят какие-то строчки на ум из Священного Писания. Вот так работает ответ у любого живого христианина, я бы так сказал. Стараюсь таковым быть. Ну, вот уже в следующем году четверть века, как я тружусь на этом радио, так что маленькое будет у меня, маленький будет юбилей. Поэтому спасибо всем вам, друзья, кто принимает участие в этом. Ну, и еще одна возможность, это, конечно же, мой телефон, он и мобильный, он и ватсаповский, как мы сейчас говорим, так немножко такие жаргонизмы и иностранные слова входят в наш обиход речевой. WhatsApp – это такая небольшая программа, которая помогает вам осуществлять такую связь телекоммуникации через интернет в основном. Ваши смартфоны, они снабжены различными программками. Так вот, это маленькая программка, напомню, для тех, кто только делает первые шаги в изучение своих электронных помощников, что в кружочке такая трубочка на зеленом фоне. Вот это и есть программка, про которую я говорю. Если у вас в смартфоне она есть, попросите ваших близких, кто вам, может быть, телефон помог приобрести или заполнить его программами, чтобы они настроили вам эту программу, и туда, именно зайдя вот в эту программу, из нее позвоните по телефону +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Таким образом, вы появитесь у меня в программе WhatsApp. А чем удобна эта программа? Там можно организовывать чаты. Чаты – это такая возможность для группового общения. Там целая группа всех, кто подписался на этот чат, могут перекидываться сообщениями, поднимать какую-то тему. Она всем сразу становится видна. Вот есть персональный звонок, когда мы наедине говорим друг с другом, а есть возможность общаться с целой группой. Эта группа может составлять и 50, и 100 человек. И вот там есть такая группа «Золотая середина». Чем это удобно? В течение недели там поднимаются различные вопросы, и часть из этих вопросов перекочевывают вот сюда, в программу, для того, чтобы я на них отвечал. Поэтому живем, трудимся, растем, ищем ответы на злободневные, актуальные, насущные вопросы. Конечно же, с Божьей помощью. Пусть Господь нас в этом благословит. И вот с прошлого еще раза и за эту неделю у меня появилось там несколько вопросов. Еще раз прошу, друзья, сразу присылайте в начале эфира ваши вопросы, чтобы я успел на них ответить. Иногда меня заваливают под конец эфира, и я начинаю торопиться. Хотелось бы некоторые вопросы вот так поосновательнее, как-то глубже, но не всегда такая возможность есть, если они приходят под конец эфира. Поэтому давайте дорожить временем. В Библии написано «дни лукавы». Вот. Лукавство дней, я думаю, в том, что они как песок сквозь пальцы проскакивают и быстро уносятся, а мы не успели оглянуться, как я говорю, не успели моргнуть, а полжизни прошло. Как один дедушка мне сказал, хранил своего друга, ему 94 года, а хранил другу, которому 82. Ну, вы знаете, 82 – это уже приличный возраст. Многие, конечно, даже до этого не доживают. Вот, и он говорит: «Андрей, знаешь, никогда не думал, что буду хранить своего друга, который на, соответственно, 12 лет его был младше». Когда мы в среднем возрасте, эта разница не очень видна. Ну, люди дружат и с большей разницей. А вот когда уже под старость или в молодости, вот эта разница становится более такой ощутимой. И он говорит: «Никогда так не думал. Думал, что я раньше, а потом он». Я говорю: «Ну, а как жизнь-то прошла?» Он такую паузу сделал. «А знаешь...» И вот, наверное, он долго подбирал какой-то, может быть, пример, образ, как мы говорим, аналогию, чтобы вот ощутить это. И потом сказал: «А вот как два раза моргнул». Так что кто-то из нас уже один раз моргнул, вы поняли, да? Если два раза это 100 лет, ну так условно говоря, то кому за полтинник один раз уже моргнули. Я надеюсь, что вы понимаете, в том числе и христианский юмор, вообще он уместен, если он никого не оскорбляет, и если он тонко, ведь Господь нас создал с чувством юмора, подчеркивает какие-то моменты. Кстати, юмор очень много даже в Священном Писании. Это не какое-то... Ну, каким тоном мы его читаем? Знаете, мы иногда придаем характер Писанию, когда у нас там, ну, не знаю, нет настроения. Вы знаете, что есть люди, которые даже смс-ки читают не в настроении, и им все кажется, что их все кругом недолюбливают, обзывают, грубят, хотя человек, может быть, с самыми наилучшими чувствами, но чувства-то ведь не передаются, написал им «здравствуйте», там, ну и так далее. Даже «я рад вас слышать», некоторые могут прочитать так подозрительно, «я рад тебя слышать». И вот видите, как тон меняет простые строчки, которые мы читаем, которые переданы без интонации и без соответствующие эмоции. И вот иногда наши эмоции накладываются на то, что мы читаем. Это касается и Священного Писания, это и касается наших сегодня многочисленных переписок. Или СМС, это как краткое сообщение, да, СМС-сообщение. Вот, мне, как я уже сказал, Оля помогает пересылать ваши вопросы, поэтому, друзья, если вы хотите, вот я уже сказал, это можно осуществить прямо с нашего сайта, и достаточно просто и легко, просто наберите, то есть нажмите облачко с тремя точечками и наберите ваш вопрос в появившейся такой табличке. А я, как и обещал, начну с тех вопросов, которые уже есть, чтобы мы сэкономили время. Итак, Максим задает вопрос. Вопрос у меня такой. Как можно проявить любовь Божию к убийце, который ненасытен в своих действиях? Он готов убивать и еще раз убивать. Прошу, пожалуйста, ответить подробно на мой вопрос. Посмаковать, дописывает с многочисленными восклицательными знаками. Хорошо, Максим, надеюсь, что ты слушаешь. И привет тебе из Москвы, московский такой привет. Говорят, у вас там в Рязани тоже уже снег выпал. Надеемся, что будем чаще скоро видеться. Вопрос непростой. Вопрос касается отношения к людям. Отношения, я бы даже сказал, к людям, которых поразил грех. Грех – это самое ужасное заболевание, это самый ужасный вирус, который когда-то вошел в этот мир. Можно его так сравнить. Совсем недавно мы, да еще и сейчас в некоторых странах есть изоляция, которая, ну вот, в связи с какими-то такими вирусными заболеваниями существует для персоналей и для общества, и для страны. Есть определенный режим. Так вот, мне напрашивается самый простой пример, что грех – это вирус. И человек был нормальный, но вот допустив со стороны сатаны это искушение, поддавшись ему, пойдя на поводу этого искушения, человек стал грехопадшим творением, есть такое определение. Поэтому в его все естество, а человек состоит из души, духа и тела, вошла смертность, потому что возмездие за грех – смерть, и вошло вот эта испорченность. Испорченность греховная. То есть вот человек стал уже не таким, каким он был создан, он стал смертным, и более того, он стал хитрым, лукавым, эгоистичным, завистливым, и этот список ленивым, и этот список можно бесконечно продолжать. У тех людей, которые не удерживают грех, потому что с грехом можно бороться, и первый, самый явный признак победы над грехом – это возрожденный дух, о котором мы уже в начале программы говорили. Когда мы отдаем себя в руки Творца, то кровью Иисуса Христа мы принимаем этот подвиг верою, кровью Иисуса Христа, так вот мистически, так можно сказать, духовно, Он омывает нас от всякого греха. Мы каемся, мы просим прощения у Бога за все совершенные грехи и просим отныне поселиться Господу Духом Святым в наших сердцах и помогать нам, внимание, прямо определение по Римлянам, 8 главе, Духом побеждать дела плоти. Плоть – это не обязательно тело. Такое значение в Библии есть, но плоть чаще всего в Библии употребляется как испорченность души. испорченность души или сердца. Не вот нашего сердца, которое гоняет кровь, а того сердца, которое является внутренним человеком. Испорченность наших желаний, испорченных наших мыслей, чувств, воли и так далее. Все это влияет на нас, потому что мы продукт иногда этой испорченности. И вот тогда Бог реально, Бог помогает побеждать. Вот захочет плоть там, ну не знаю, что-то сделать, какой-то грех. И тут же Бог дает сил, чтобы мы не шли на поводу у плоти. Все равно с нашей стороны остается выбор. И как бы нам враг через плоть, он шепчет, сделай так, а этому отомсти. А этому... Если человек не сдерживает этих атак, у него нет чем противоборствовать, то тогда люди, как говорят, пускаются во все тяжкие. Об этом мы сейчас еще вспомним в следующем вопросе, который задает Зинаида. Вот, она спрашивает, какой самый страшный грех? Зинаида, спасибо, если вы слушаете нас, я обязательно попутно и на этот вопрос отвечу. Так вот, вернемся. Два разбойника. Вообще разбой – это попытка обретения каких-то ценностей или отнимания, да, экспроприация, как современным таким словом говорили, ценностей с риском для жизни. Вот если человек просто своровал, он тихонечко вытащил – это вор. А разбойник, разбой, как таковой, по статье, ну, соответствующего Уголовного кодекса, это когда есть риск для жизни, когда человек делает это же отнятие, только там, ну, помните, всем известная фраза «кошелек или жизнь». Вот это уже разбой. А иногда он и применяет или там нож, или пистолет, или что-то еще, какой-то удушающий прием, чтобы отнять все-таки эти ценности. Так вот, Максим, рядом со Христом висели два разбойника. То есть, как минимум, эти люди промышляли на большой дороге, убили ли они людей или нет. Библия нам не повествует об этом, но похоже, что Рим, а римский суд был очень справедливый, достаточно справедливый. Конечно, все суды подкупные, только Бог с его судом неподкупный. Но, тем не менее, из тех систем судебных, которые были, римский суд далеко продвинулся. Обязательно должны были быть свидетели, прокурор, адвокат, судья. Иногда это был суд присяжных, так называемых, да, то есть несколько человек должны были решать судьбу человека. Так вот, это этих двух людей, которые висели по разные стороны от Христа, осудили с приговором, вот такой приговор, да, приговор у них был, это разбой. Разбой. Это как раз по твоему вопросу. То есть, допустим, они совершали убийство и чью-то собственность приобщали, ну, отнимали. Так вот, Господь говорит с убийцами. Они оба, написано, хулили его. И вдруг один, что-то там в нем произошло. Может быть, он даже среди своих мучений как-то пригляделся ко Христу, послушал, что он говорит. Там, знаете, несколько фраз таких просто замечательных, я бы сказал, фраз, их нельзя не заметить, которые говорил Христос про своих мучителей, Господи, там, не вмени им, прости им, ибо не знают, что делают, и так далее. Не знаем, на какой фразе, но вдруг он начинает верить, что Господь не от мира сего, Христос, и что у него есть царство его, и что он придет в это царство. Может быть, он уже до этого слышал, вот как мы, знаете, будучи в детстве, я много слышал историй от моих родителей, от бабушки, библейских, но вдруг они начинают оживать. Вот в 19 лет они стали моими историями, они стали настолько близки через лично познание Христа, что Библия какой-то стала сразу родной, не какой-то далекой интересной книжкой, типа иногда как сказки, вот, а вот ожила, вот просто оживает вокруг нас все эти истории. Поэтому и этот разбойник говорит: «Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое», ну, придешь или прибудешь. То есть он начинает обращаться к нему как к господину, своему напарнику или, не знаю, кому там, подельнику, как говорят, говорит: мы за дело здесь висим, он осознает грех, то есть у него явно стадия покаяния, у него обращение ко Христу как к Господу, это не просто уважительная форма, и дальше вера в его царство, вера в его слова, и он говорит: я недостоин, но только помяни меня, когда придешь в Царствие свое». Да? Вот это состояние кающегося грешника благоугодно Богу. И только что, может быть, полжизни, не знаю сколько, какой возраст у них, он убивал, он, может быть, проявлял некое насилие над личностью, отнимая какие-то ценности. И вот тут он предстоит пред Богом, и он просит прощения. Что отвечает Иисус Христос? Вот это очень примечательно. Иногда вот эта легкость прощения людей раздражает. Они говорят: так что же, можно убивать вот так, а потом так легко сказал. Но я думаю, что это не всегда бывает легко. Знаете, вот как пробивается росток через асфальт, как, не знаю, как струя воды пробивается через большую толщу камня. Вот так же и иногда вот это покаяние, оно уже близко кажется. Вот тут уже человек, вот мне говорили люди многократно: ой, мы уже давно хотели, еще в прошлом году, там, в прошлом месяце, вот все хотел, да никак не получалось прийти покаяться. Андрей Юрьевич, помогите, примите исповедь, вот прям вот понимаю, что не туда жизнь идет. Но что-то мешает. Это борьба, серьезная духовная борьба. Враг мешает. Он 100 причин скажет, почему не надо. Да ладно, что ты? Ты не такой уж плохой, как ну, там, другие или что-то еще. В общем, такие сдерживающие будут какие-то моменты, которые однозначно можно понять на себе как противодействие врага душ человеческих. Поэтому мы не знаем, насколько это легко. Это мы так легко читаем. Но он все-таки смог это сделать, уже будучи в муках, таких предсмертных муках там на кресте. И Господь ему отвечает: ныне же будешь со мной в раю. Ныне же будешь со мной в раю. То есть спасение не закрыто для разбойников. Вот главный вывод, который мы делаем. Если они на условиях, которые представляет Бог, но не на собственных условиях, идут к Нему, то есть признают свои все грехи, признают свое недостоинство, называют Господа Господом и верят в Его слова, вообще в Его учение, в Его царство. «Да приидет царствие Твое, мы молимся в молитве Отче наш». Поэтому вот какие условия. Любой грешник, а вот знаете, некоторые говорят: ну я подумал так, а я убивал людей из-за денег? Нет, ну я хороший, там некоторые подумали. А смотрите, как Христос говорит в Нагорной проповеди. Он говорит: гневающийся на брата есть уже человек-убийца. Ну-ка вспомните, гневались ли вы когда-то на брата, имеется в виду, на ближнего, на сестру? Ну вот и все. Видите, пред Богом мы все равны. Гневающийся уже есть человек-убийца. Я ничего не добавляю, проверяйте. Откройте Нагорную проповедь Иисуса Христа. Поэтому, Максим, и разбойнику есть возможность покаяться. А вот что ты говоришь, что он хочет, готов опять убивать и убивать, значит, он не встал на путь исправления. Вот таких людей система, государственная система, да, она изолирует. Есть для этого суды, есть для этого соответствующие учреждения и ссылают человека в места, как говорят, не столь отдаленные, а может быть, очень отдаленные. И я сам посещал колонии и трудился там на протяжении 12 лет и с подростками, как мы говорим, с юными преступниками, и посещал в том числе и колонии рецидива и так далее. Поэтому рецидивисты, там многократно совершившие какие-то, они должны быть изолированы. В израильском обществе был такой закон, что если человек убил другого, то он достоин смерти. Там было зуб за зуб, глаз за глаз, жизнь за жизнь. Но были даже в израильском обществе города-убежища. И если человек даже случайно рубил и отлетел с топора топорища и ударил по голове там ближнего и соседа, там, не знаю, он должен был убежать, успеть в этот город. В противном случае родственники могли его поймать на любом месте, если он еще не в стенах этого города-убежища. И там жить. Он мог иметь семью, он мог там находиться долго. Но стоило бы ему выйти за пределы этого города, его могли бы подловить и все равно убить. Вот так это действовал закон Моисеев в те времена. Сегодня же этот закон вот действует таким образом. Я знал случаи, когда люди попадали в одну церковь, попадали преступники, которые делали преступления друг против друга, но становились братьями, сестрами и прощали друг другу. Вот эта сила прощения, она настолько велика, что ее нельзя познать без благодати. Человеческому уму это непостижимо. Человек: да как это возможно? Он убил твоих родственников, и вот простить, Я знал, еще раз говорю, и знаю такие случаи до сих пор, когда человек под действием благодати прощал своего когда-то в прошлом обидчика. Но важно, чтобы тот, конечно, встал на стезю исправления и был, скажем так, не опасен для общества, потому что вся система тюрем, она организована таким образом, чтобы тех людей, которые хоть, а я буду продолжать, если человек говорит, а я хочу, может быть, иногда будет помутнение сознания, вот чтобы таких людей изолировать. Надеюсь, что на твой вопрос ответил. Максим, если нет, напиши мне в WhatsApp. Я еще раз скажу свой телефончик. +7 926 211 56 97. Но это я для всех. У тебя, конечно, Максим, он есть. Так вот, теперь перейдем к вопросу Зинаиды. Скажите, пожалуйста, какой самый страшный грех? Таких грехов для каждого разбойника, я бы сказал, есть свои. Сейчас я объясню свою фразу. Вот человечество поделил крест Христа на два типа людей. Пред Богом есть только два типа людей, которые приняли его и которые его отвергли. Тогда, когда они слышат о нем, конечно, есть категории там нерожденных детей и людей, которые не смогли его о нем услышать. Это отдельно. Я сейчас говорю сугубо про тех, которые вот рядом с ним. Даже рядом с ним другой разбойник продолжал хулить. Продолжал, там, скрипя зубы, как-то такие фразы говорит: «Если ты Сын Божий, спаси нас, сойди со креста и нам помоги». То есть не все встают на эту стезю покаяния, не все возрождаются, а только те, которые жаждут сердцем. Об этом мы сегодня тоже вспомним, о некой синергии, такой термин есть, богословие, это ответный отклик на протянутую Божью руку. Вот что такое синергия. Это как соединение, S – это частичка «соединять», а энергия, мы знаем, да, синергия – это соединение как бы двух энергий. Божественный в основе своей, который дал нам через Христа спасение, и отклик, пусть незначительный, маленький, но протянутая рука навстречу. Все помним картину Микеланджело, да, или кто там нарисовал вот творение человека. Вот этот ответный отклик, с которым нас и создал Творец и Создатель, он очень важен. В этом-то и заключается синергия. Бог все сделал для нашего спасения, но это спасение верой нужно принять или взять. И вот тут требуется от нас некие усилия. Поэтому для одной категории, Зинаида, на ваш вопрос отвечаю, какой самый страшный грех, для одной категории, Евангелие от Иоанна, 3 глава, написано так, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий», видите, без исключений, «всякий», то есть это каждый, «верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но неверующий, написано, он уже осужден. Если человек отвергает как сам путь, а другого пути нет, он, соответственно, погибает. Другого пути для спасения нет. И если он отбрасывает, не хочет протянуть свою руку к этому единственному пути, то он погибает. Поэтому для тех, кто не принял Христа, самый страшный грех – это неверие на основании 3 главы Евангелия от Иоанна. А вот для тех, кто принял Христа, есть, к сожалению, остается шанс оскудения в вере, заигрывания со грехом, жизнь не по духу, а по плоти, и в результате охлаждение, теплость и даже холодность. Холодность к Богу, ко всему, отсутствие масла, там очень много в Библии есть образов. И как результат вот этого продолжительного, может быть, действия является хула на Духа Святого. Похулить Духа Святого может только тот, кто его лично знает. То, кто его лично не знает, он может похулить только Бога, Иисуса Христа. Даже если на Духа Святого он что-то будет говорить, эта хула, ну, как бы по невежеству, по непониманию, она не принимается Богом. Поэтому, как написано, любая хула простится, сказал Иисус Христос. А вот хула на Духа Святого не прощается. И это легко сделать вывод. Он говорил к фарисеям, которые верили в Бога. И он как бы говорил наперед, он говорил, что вы сейчас хулите Бога, то есть Сына, Бога-то они чтили, Сына не признаете меня как Бога, но наступит такое время, смотрите, он говорит про будущее, что хула не простится. Не прощается, так бы он сказал, для своего времени, а не простится в этом употреблении глагола в будущем времени. Христос как бы хотел показать, что наступит такое время, когда вы сможете буквально обладать Богом. Господь Духом Святым может войти в ваши сердца. И это серьезно, это очень серьезно. Поэтому я бы для этой каждой категории выделил самые страшные грехи. Один, когда человек еще не познал Бога, это продолжать не верить. Вот нет и все. Вот какое-то упорство проявлять. Это грех самый страшный, потому что он ведет в погибель. Писание говорит, что в таком случае человек уже осужден, он прямо в осуждении живет. А второе, если человек познал Христа, познал Бога, Дух Святой стал обладать им, то нам надо очень аккуратно относиться к Духу Святому. Вот я выписал когда-то все термины, касающиеся наших взаимоотношений с Духом Святым. Это первое, с чего начинается охлаждение у человека, неисполнение Духом Святым. Потом это превращается иногда огорчение Духа Святого, оскорбление, и только тогда уже это превращается в хулу. Может дойти до этой стадии, может дойти. Иногда даже мы знали случаи, когда люди отрекались вроде бы от Христа, но, например, апостол Петр был принят Христом, потому что тогда немножко был такой переходный период, и поэтому... Думаю, что такая возможность остается, потому что Бог до конца хочет, чтобы любое дитя его не погибло. До конца. Он идет за потерянной, заблудшей овцой, которая вот, может, в чем-то разочаровалась, люди разочаровываются в Боге, что-то не произошло так, как они хотели. Вот об этом нужно помнить. И Зинаида также задает вопрос, для чего Ветхий Завет, если спасаемся Новым Заветом? Зинаида, вы совершенно правы, вы правильно услышали от людей и восприняли, ну, как мы сейчас говорим, Священное Писание. В Новом Завете Христос открыл нам своей кровью и своей жертвой новые перспективы взаимоотношения с Богом. Поэтому завет, еще можно перевести его как договор, вот какие-то новые отношения, теперь отношения, договор, который регламентируется, регулируется с двух сторон. Есть определенное слово, обращенное к нам. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Так сказал Иисус Христос, начиная свою деятельность. Марк, 1 глава. И уходя с этой земли, Он сказал ученикам, которые уже покаялись, уверовали в Евангелие, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что Я заповедовал вам». Вот есть определенные заповеди, заповеди, данные Христом. И он говорит, по-моему, это 15 глава, «И как я соблюл заповеди Отца моего Небесного, так и вы соблюдите заповеди мои». У людей, надо даже у христиан, путаница. Они слово слышат заповедь, у них сразу почему-то на ум приходит «не убей, не кради» заповеди Моисея. Но послушайте, у Христа ведь тоже были заповеди. Он когда-то сказал, что есть две заповеди. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего своего, как самого себя». Он говорит, на этих двух заповедях зиждется все, и закон, и вот те древние заповеди, и пророки. И там, кстати, контекст говорил про древние заповеди. Этим самым Христос возвеличил эти заповеди. Но возлюбить ближнего как самого себя невозможно, если человеку никто не помогает. Если у человека нет этого духа любви, духа благодатного. Когда человек принимает Христа, его жертву, то через это он очищается, и Дух Святой, входя в его сердце, приносит ему и мир, и радость, и, помните, да, праведность во Святом Духе. И в том числе любовь. Любовь – одно из главнейших качеств Духа Святого. Мы буквально начинаем обладать. Смотрите, Римлянам 5:5, как написано, что Бог излил нам эту любовь с небес, Духом Святым. Не мы научились этой любви, а Он излил, буквально дал вместе с Духом. Это вот надо помнить, потому что некоторые люди пыхтят, пытаются что-то, но у них не получается, они не знают почему. В первую очередь, наладить отношения с Личностью, с Богом, с Иисусом Христом, с Духом Святым. А вместе с Ним нам, мы просто, друзья, вы, вот кто еще на этом пути, я себе не стал узнавать, когда вот просто окружающий меня, хотя я в христианской семье рос, но когда Дух Святой вошел в мое сердце, Он стал руководить моей жизнью,
Я качественно изменился. Во мне такие появились качества, которых не было раньше. Я просто вам свидетельствую. Я стал так любить, ну, например, все мы недолюбливаем там каких-нибудь бомжей в общественном транспорте, от него воняет, там полвагона пересаживается, я тогда ездил на метро часто, вот, и что? И вот представляете, вдруг что-то во мне, вопреки вот этому нелюбви, да, как скажем так, да, ну, пусть другой, но только не я, вдруг что-то изменилось. И у меня такая мысль, а если вот Господь через себя хочет сегодня эту душу бедную спасти? И знаете, как-то затыкая нос внутри, да, как-то вот превозмогая какие-то отрицательные моменты, идешь и к этим бомжам, и к этим падшим людям, и вот я говорю, колонии, от кого там общество отвернулось. И знаете что? Люди чувствуют эту любовь. Они чувствуют не твою любовь. Любовь – это не сюсюканье. Любовь – это некое, знаете, увидеть в человеке, даже в падшем, достоинство творения Божия, за которое борется до сих пор Господь. Вот эта любовь, она удивительна. Поэтому ей нельзя научиться, ее можно только обрести вместе с Господом, с Духом Святым. Так вот, Ветхий Завет, написано в послании к Коринфянам, это были образы, данные нам в 10 главе, 6, по-моему, и 11 стих, проверьте мою память, что Ветхий Завет, вот эта история с Израилем, были даны как образы нам. Да, это на самом деле была история, но они даны нам для того, чтобы мы не были там похотливы на злое, идолопоклонниками, ропотниками, от слова ропот, и так далее. Это даны нам все как истории, и Новый Завет, он как бы просветил, осветил по-новому эти истории. Они вдруг заиграли другими красками. В каждой личности Ветхого Завета можно увидеть формирование своей личности. Вот тут не только можно ограничиться притчами Иисуса Христа, такой эзопов язык, да, такие намеки, но еще увидеть огромную плеяду, количество верующих в Бога тогда, которые вот как-то себя вели, и согрешали, и вставали, и падали. И тут начинаешь усматривать в них себя. Потому что Библия, в первую очередь, направлена лично для каждого. В первую очередь. Ну и, конечно, для общины, для Церкви Христовой и для окружающих людей. Поэтому каждый может в Библии себе что-то найти. Это один всего лишь из аспектов Зинаида. А второй очень важный аспект. Новый Завет – это не новодел. Но есть такое понятие в религоведении НРД – новое религиозное движение. Хотя его причислили к новым религиозным движениям, и были правы и Плиний-младший, там, и другие историки того времени, светские, римские историки, можно эти записи найти, поискать в интернете. Тут появились некоторая иудейская секта. Внимание, христианство, настоящее христианство на апостолах, на Христе называл светский вот, историк сектой. Поэтому это ничего нового нет, которые считают, что их учитель воскрес. Вот он так отвлеченно пишет. Поэтому христианству приходилось пробивать, как бы протарить. Да. Иудейское, значит, из иудеев, из религии иудеев. Вот не случайно Матфей начинается с родословной, потому что там 14 родов от этого до этого. 14 родов для вообще иудеев было очень важно, чтобы человек, который пришел и претендует на раввина, на учителя или на пророка, не был самозванцем, не был непонятного какого рода, то есть очень все это было важно. Поэтому вторая очень важная часть – это что Новый Завет, он, по сути, из Ветхого Завета. Это переходная часть. Ветхий Завет формировал и подвел человека ко Христу, как написано, да, закон Моисеев, он подводит человека ко Христу, видя его желание начать благую жизнь, добрую жизнь. А уже Христос берет его дальше и переводит в Царствие свое. Поэтому Царствие Небесное, Царствие Божие, суть в вас уже есть, говорит Христос во всех притчах. Поэтому Ветхий Завет важен пророчествами, которые за 600 лет, вот Исаия пророка, какие пророчества, 53 главу только прочитайте, и вы восхититесь, как предсказано было о жизни и смерти Иисуса Христа за все человечество. Грех мира он взял на себя, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. да, вот многих оправдает его вот эта жертва, вот эта кровь. Поэтому это было важно. Важно, что Библия – это Божье Слово, и пророчески она предсказывала. И когда эти предсказания вдруг начали сбываться, это самый сильный эффект, вы знаете, когда, да, значит, это правда, это тот же Бог, который прислал своего Сына, который явился нам в Сыне. Вот как говорят, вочеловечился, Бог вочеловечился, чтобы мы обожились, сказал когда-то Афанасий Великий. Вот, поэтому, конечно, безусловно. Ну, у нас уже тут достаточно много вопросов. Спасибо, Оля. Александр, не пойму одну вещь. В христианстве учат, что нужно иметь дар зоркости, отличать божественные чудеса от бесовских. А что делать, если всю жизнь думаешь, что купаешься в божественной благодати, а потом окажется, что это тебе сатана так устилал жизненный путь разными благостями, которые ты счел за Божью любовь к себе. Спасибо, Александр. Я, похоже, по-моему, ваш вопрос уже отвечал. «Овцы мои слышат голос мой и следуют за мной». Персональные отношения со Христом не могут быть ошибочные. Это персонально, это так же, как ребенок, еще не умеющий ни говорить, ни много чего понимать, а распознает руки мамы своей. Ну вот, если вы знакомы с таким, как говорят, феноменом, вот, то такой же феномен есть и у рожденных свыше детей Божьих. Они различают это. Хотя есть дар развлечения духов. Такой дар на определенном возрасте духовный тоже дается. Дается для церкви. Вот. Но вот лично первое, что нужно, это слышать голос Божий и следовать за ним. «Мои слышат голос мой и следуют за мной». А Мышах задает вопрос, почему евреи принимают христианство? Потому что это ни к чему не обязывает, не надо исполнять никакие заповеди. А, Мышах, я думаю, что у Бога нет эллинов или иудеев, варваров, скифа, раба свободного. Даже нет мужского и женского пола, потому что душа человеческая, всякая, нуждается в Спасителе, Иисусе Христе. И евреи принимают Христа, потому что хочется персональных отношений с Богом. Хочется испытать, вот как я уже сегодня выразился, этот феномен, когда Бог в тебе. Вот раз вы, наверное, знакомы с Ветхим Заветом, раз вы причисляете себя к этому роду благословенному Авраама, Исаака и Иакова, так вот, Эммануил переводится «с нами Бог». Эммануил – это «с нами Бог». А вот новость, которая новозаветнее, «Бог в вас», послание Колоссянам, по-моему, 1 глава, 27 стих, «тайна сия велика». Не Бог среди вас, а Бог в вас. Вот это ответ, если кратко. Вот такое испытать может каждый, вне зависимости от национальности, сословия. Эдуард, если ты хочешь понять тело Христово, послушай слова апостола. Вы тело Христа, а порознь члены. Если вы тело и члены Христова, то на алтаре лежит ваша тайна. То, чего вы причащаетесь, ваша собственная тайна. Ваш ответ «Аминь» адресован самим себе. И с этим ответом вы совершаете восхождение. Ты слышишь слова тела Христова и отвечаешь «Аминь». Будь членом Христовым, чтобы твое «Аминь» было истиной. А почему же тогда говорят, что Святой Дух в сути не совсем Бог? Как вы сами понимаете, вот это разделение Бога Отца и Святого Духа. Почему Христос, будучи Богом, молился на кресте не самому себе? Ну, я тоже, похоже, на этот вопрос уже отвечал. Вопрос о Троице – сложный вопрос для понимания, но ведь мы тоже троичны. У нас есть тело Андрей, которое сейчас к вам, которое вы видите, кто-то, кто может видеть. Есть Андрей – это душа, разум, чувство, воля. И есть Андрей – Дух, возрожденный во Христе Дух. Как я говорю, Андрей Петров и Андрей Христов. И вот эта троичность, ведь мы созданы по образу и подобию Божьему, дает нам маленький намек, как это возможно в самом Боге. Он не разделился. Троица – это одно из важных доктрин, неделимо. И поэтому это взаимоотношение внутри одного Бога, единого Бога, Творца. Поэтому в апостольском символе веры все это сказано. И если кратко отвечать, вот так и Дух Святой – равнопоклоняемый, равнославимый Бог в том же апостольском символе веры. Поэтому здесь нисколько нельзя ущемлять или каким-то образом унижать Духа Святого. Владимир. В Бытие, в 17 главе, Всевышний заключает завет с Авраамом до рождения Исаака, а следом говорит Всевышний, что именно с Исааком он заключит заключит, да, завет. Вопрос, сколько заветов заключил Всевышний со своим народом и о чем цель заветов? В чем? И в чем, наверное? И о чем? Ну, цель заветов была – это преобразование человечества через верных ему людей. Поэтому, да, это не единственный завет. Был завет еще Адама и Евы. Кстати, он начинался с завета. Бог сказал что-то, вот это делайте, вот это не делайте, вот это вкушайте, вот это не вкушайте, наполняйте землю, плодитесь и размножайтесь. Это все был завет. Завет Ноя, потому что после того, как весь мир уничтожен, Ноль со своим праведным семейством вышел и стал, от него продолжился род человеческий, опять был заключен завет. А завет с Авраамом, завет с Исааком, вы правильно заметили, да, Владимир. И заветов еще было много. Даже смотрите, книга «Второзаконие» говорит, что народу Божию нужно было повторять еще раз тот же закон с некоторыми там нюансами, ну, небольшими дополнениями и так далее. Кто читал «Бытие», пять первых книг, Тора, да, вот называется она у евреев, вот, там же есть книга «Второзаконие», это как бы второй раз закон, ну вот вам еще, пожалуйста, опять завет, завет с Моисеем, потом «Второзаконие», завет с персоналиями, конкретными личностями, была книга «Судей», где просто вообще не было царя, и каждый делал, что он хотел. Бог заключал определенные заветы с этими праведниками, и они вошли в череду праведников, которые мы потом читаем в Новом Завете, послание к евреям в 11 главе. Поэтому заветов было много, но все они вели, внимание, к одному завету, самому главному, который навсегда заключен Христом. И он вседостаточной жертвой, можно сказать, закрепил этот завет. Уже новых заветов не может быть, новее. Есть один завет, который нам дан Иисусом Христом. Поэтому все заветы вот так и развивали человечество. Тот самый Станислав задает вопрос. Двойная нелепица, когда Адам призывает человека отделиться от родителей и прилепиться к жене своей. Это не Адам, конечно, призывал, это Бог. Ну ладно, наверное, вы что-то не так поняли, Станислав. Внимательно читайте Писание. Мне трудно отвечать на вопросы, когда они неправильно сформулированы. Адам напрасно сотрясает воздух, обращаясь к еще не существующему на тот момент человечеству. А во-вторых, оказывается, что человек должен отделиться от родителей, потому что мать этого человека есть кость от костей, плоть от плоти, и отца называется женой отца. Что за нелепый мотив? Ну, Станислав, вы не разобрались. Просмотрите еще раз внимательно эти места, и у вас даже переформулируется вопрос. Я даже не знаю, как на него отвечать, просто потому что у вас нелепица в самом вопросе. Сергей, а как врач, зная такие ужасные болезни и патологии, существуют? Как врач? Я как врач. А что вы скажете о младенцах, которые умирают через пару вздохов в этой жизни? Зачем Бог допустил им родиться? У меня нет желания поймать вас, чтобы вы не смогли ответить, просто я продолжаю считать, что все Бог в некоторых вопросах сам себя ограничил, чтобы его творение, то есть мироздание, и мы могли развиваться. Ну, Сергей, это часто задаваемый вопрос, и я когда-то в своей жизни на него отвечал. Я стараюсь не отвечать на те вопросы, на которые я не знаю ответа, я стараюсь честно признаться. Но этот вопрос, он возникал многократно, и Господь постепенно мне ответил на этот вопрос. Во-первых, наша жизнь не ограничена только этим земным существованием. У нас огромнейшая по сравнению с этой маленькой земной жизнью вечность. Вечность нашей души. По-моему, Бехтерева, да, вот доказала, что душа, то есть жизнь, смерти не существует, жизнь человека продолжается. Поэтому, когда мы смотрим с такой позиции, мы видим, что вот эти детки, они пойдут на небеса. Их есть Царство Небесное, говорил Господь. Поэтому, а почему рождаются вот такие на какое-то время? Почему Бог допускает, что есть причинно-следственная связь? Иногда это причина, потому что в родителях. Родители в непонятном состоянии, там наркоманы, зачинали, и они сами передали генетически болезни какие-то детям. Это есть. Второе, но Бог даже к ним милостив. Второе, это когда эти родители... То есть Бог забирает детей раньше, они испытывают боль, безусловно, но я видел родителей, которые радуются. и говорят, лучше так, потому что он с Господом. Поэтому очень важно помнить про вечную жизнь. Ну, тут еще несколько вопросов. Максим Громов задает вопросы, и еще пару человек. Давайте я на них отвечу в следующем эфире, если мы доживем, Бог даст жизни. И сейчас мне уже пора заканчивать эту программу. Она быстро, как обычно, пронеслась. Спасибо за ваше активное участие. Еще раз, +7 926 211 56 97. Это мой и мобильный телефон, и вы можете по мобильному телефону через WhatsApp, точнее, соединиться со мной и на неделе продолжать задавать ваши вопросы. t495.ru, маленькая t, как английская, 495, всего три цифры, как московский код раньше, и .ru – это наш сайт нашей церкви. Если вы хотите слушать наши проповеди или посетить нас на Василия Петушкова, милости просим, для связи телефон оставил. Прощаюсь с вами. Да благословит нас всех Господь.